Дорогие радиослушатели, беседы о вечном в прямом эфире православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для катехуменов, для тех, кто готовится к крещению. И сегодня разбираем такую сложную и очень интересную тему, как природа церкви. Такие вопросы, почему необходимо принадлежать к церкви, почему обязательно к православной церкви, почему крещение является вратами в церковь, почему христианин является только тогда христианином, когда приступает к церковным таинствам, почему вот это обязательно, почему ритуальная сторона обязательно, почему необходим духовник, то есть вот это те вопросы, которые постоянно задают люди, которые приходят в церковь, интересуются нашей церковной жизнью. И отвечая на все эти вопросы, нужно вот говорить действительно о том, что тело Христово — это церковь, что у церкви есть определенные свойства, которые она передает своим чадам, членам, освящая их. И вот этот вопрос, наверное, один из самых сложных. Почему? Потому что если первые века христианства — это были века, времена христологических ересей, то наше время — это время, когда больше всего распространены ереси экклесиологические, которые ложно, неправильно учат о природе церкви. И вот на эти вопросы нам как-то в нашей сегодняшней встрече, наверное, надо будет хотя бы приблизительно на простом уровне постараться ответить.
Ну да, безусловно, природа церкви, она проистекает из того, что сам Господь ее устроил, установил, родил. Вот, в прошлый раз мы говорили о смысле крестной жертвы и говорили прежде всего в таком нравственном значении, то есть в том значении, какое оно имеет непосредственно лично к нашему практическому опыту, как нам самим жить и относиться к крестной жертве в наших ежедневных обязанностях, в нашем ежедневном течении жизни. Конечно, существуют более глубокие подходы к этой теме, и необходимо в будущем будет уже нам разобрать онтологическое понимание жертвы Христовой, кому была принесена жертва. Вот. Такой вопрос непростой, на который в разных конфессиях по-разному отвечают. Отличие Ветхого и Нового Адама, почему Ветхий Адам сам себя не смог спасти. Вот эти вопросы мы, конечно, не затронули, потому что они требуют все-таки более глубинного и глубокого такого и богословской подготовки, и каких-то более пространных бесед. Конечно, формат огласительных бесед, он нацелен все-таки на непосредственное изменение, исправление вот той жизни, в которой вот мы только-только подходим, соприкасаемся с церковью. И вот в том числе вопрос о церкви не может не быть не раскрыт. Опять же, на нашем уровне, опять же, применимо к тому, что сказал Евгений, в практическом отношении, как нам жить в церкви, как нам в нее войти, какие делать первые шаги в церковь.
А главное, чтобы понятно было, что именно необходимо, именно так.
Да, 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 вот это самое главное, потому что часто человек бывает входит в церковь, бывает годами даже ходит, и вдруг в какой-то момент осознает, что он идет по кругу, что жизнь оказывается безблагодатной. И сами свидетельствуют так люди, что ходим-ходим, а ничего не меняется в жизни. Десятками лет даже такое бывает. Конечно, это все, с одной стороны, грустно, печально, что такие вещи происходят. Но это как сказал Евгений правильно, это симптом нашего времени. Мы не понимаем, в чем природа нашей церкви часто. Неправильно понимаем ее устроение.
Все-таки распространены такие ситуации, когда люди, вот покрестившись, они могут прийти раз в месяц на службу, постоять, помолиться, поставить свечи, а к таинствам не приступают, духовника не имеют. Они говорят: а Бог у меня в душе, я вот в храм хожу, на меня это хорошо действует, очищается. Угу. Душа моя, и вот этим довольствуется. Да? Вот если в огласительной практике человеку объяснить более-менее толково, разумно, что только тогда жизнь духовная особенно приносит по-настоящему плоды, когда человек вот в полноте старается прибегать к этому источнику, вот тогда человек, наверное, станет развиваться, пойдет по этому пути освящения себя в церкви более правильным путем.
Совершенно верно. Поэтому я предлагаю идти сначала, с того момента, как была рождена церковь, какая это была история, кратко ее опишем. Дело в том, что когда Господь по воскресении своем 40 дней пребывал с учениками, являлся им периодически, на 40-й день он вознесся одесную Бога Отца и ученикам своим дал задание, такое указание, чтобы они ожидали его в Иерусалиме. И вот сказано во второй главе послания книги Деяний святых апостолов, сказано, что они были единодушно вместе при наступлении Дня Пятидесятницы. То есть на 50-й день после Пасхи у них был праздник Пятидесятницы. И вот в этот день они были единодушно вместе. Это первый момент, самый важный, наверное, на который стоит обратить внимание, что между вот апостолами, и не только они там были и жены мироносицы, и другие люди, по-моему, даже сказано, что было человек около 120 в одном месте. Вот. И вот это единодушие, это является принципиальным, главным условием того, что человек обретает в церкви. Единодушие с тем, кто близок к тебе по вере, по духу твоему, с тем, кто любит Христа. Вот все остальное является уже второстепенным. А вот единодушие, то, что мы вместе собираемся, и единодушно собираемся вместе, и ожидаем вместе чего-то, надеемся вместе на что-то, совершаем вместе что-то.
И единомысленно верим.
И, да, и, соответственно, единомысленно верим. Ну, единодушие – это более такое вот…
Полное, да? Да. Все силы души сюда
включены. Да, 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 и в том числе и мысли. Поэтому единомыслие – это может быть… То есть человек может признавать символ веры, вместе петь символ веры, например, да? А быть душой где-то в другом месте, например. Вот он приходит. Кстати, тоже распространенная ситуация. Человек приходит, символ веры поет, а в жизни церкви не участвует. Хотя знает символ веры, все там прекрасно, даже его, может, понимает. А где дальше? Дальше-то что? Где единодушие? А единодушие заключается во всей жизни человека, что все силы души собираются вместе. И вот происходит событие, Дух Святой сходит, и каждого отдельно касается языком своим. Это тоже символично. Не всех их вместе накрыло пламя, как это бывает часто в жизни, в каком-то вот, в других культах. И, к слову говоря, почему современные пятидесятники, которые говорят на языке, на языках, они не имеют права вот этот опыт использовать, потому что они все примерно говорят на языке, который сами не понимают, и примерно как-то одинаково говорят все.
То есть что такая абракадабра?
Да. Какая-то такая абракадабра, которую сами они не понимают, и ну, примерно похожи друг на дружку это говорение. Угу. А здесь, что очень важно, язык огненный коснулся каждого лично. И каждый говорил на особом наречии. И люди были, которые понимали их. Вот такое совершилось чудо, были люди из разных... А потому что Иерусалим в то время, он собирал на Пятидесятницу, на Пасху, он собирал из
евреев
разных...
Евреев рассеяния.
Да, да, евреев рассеяния, которые уже во многом...
Ассимилированы той культурой, знали язык.
Знали тот язык, но чувствовали духовную принадлежность к Иерусалиму. Поэтому, когда они приходили, они часто, им сложно было общаться со своими евреями, а они вот держались, то есть каждый своего наречия, как там сказано. И поэтому вот так оказалось, что их было много вместе собранных, из разных наречий, как там было сказано. Вот. И вдруг они услышали, каждый на своем языке, угу, весть от Бога. Это очень тоже важно, что Дух Святой лично касается каждого из нас, чтобы мы свидетельствовали о Христе, свидетельствовали о Боге в той жизни, в той ситуации, в которой мы поставлены Богом.
А почему же некоторые сказали, что вот апостолы взяли и напились сладкого вина, и вот теперь вот так вот с похмелья что-то произносят? Это, видимо, те сказали, кто иностранные языки не понимал.
Конечно, конечно. И в целом они... То есть, когда что-то что-то непонятное происходит, и человек никак не может уложить вот в свое мировоззрение узкое, куцое, он начинает это все порочить. Так же, как фарисеи обвиняли Господа, что он изгоняет бесов
силой Вельзевула.
Силой Вельзевула, да. И также здесь просто начинают клеветать. Но апостол Петр очень, очень легко их доводы опроверг, потому что девятый часть дня.
Да.
Кто был на юге, знает, что если ты с утра выпил, то все, тебе жару...
День пропал,
жару тебе не пережить, ты не выдержишь это. И поэтому, чтобы такое большое количество вдруг вместе напилось, это невероятно и нереально.
Да.
Никто не поверит в том, что они напились. Поэтому он очень легко разбил этот аргумент, и дальше стали проповедовать Христа. Вот. Поэтому рождение церкви началось с того, что Дух Святой лично явился каждому христианину, и это была личная встреча христианина с Духом Святым, которого посылает Христос, через то, что человек начинает любить Христа. Дух Святой является тому, кто любит Христа. Вот это первое, что нам нужно понять и осознать. Соответственно, и каждому человеку, который идет ко Христу, который готовится к крещению, или, может быть, был крещен, но сейчас готовится к исповеди, к покаянию за всю жизнь. Такое бывает. Вот важно осознать, что первая наша задача — увидеть Христа как личность, как Бога, который нам открывает какие-то совершенно новые отношения в этой жизни, о чем мы говорили в прошлый раз, когда разбирали крестную жертву. И вот это личное отношение человека со Христом в итоге рождает личную встречу человека с Духом Святым. Дух Святой касается сердца, ума, всех органов чувств наших, как это происходит в таинстве миропомазания. Священник помазывает миром лоб, глаза, ноздри, уста, уши, грудь человека, сердце, можно сказать, руки, ноги. То есть органы чувств и органы действий. Помазывает и говорит: печать дара Духа Святаго. То есть запечатывается человек Духом Святым. Это происходит для нескольких моментов, что запечатывается для того, чтобы злые силы были недоступны, чтобы не могли похитить человека, что все его образ мыслей, образ чувств и образ действий запечатаны Духом Святым и находятся под пристальным вниманием Божьим. Вот. Ну и второе, происходит преображение человека. Постепенно, соприкасаясь с Духом Святым, человек начинает лично сопереживать вот это таинство, и происходит личное преображение. То есть постепенно природа человека становится духовной, одухотворяется действием Духом Святым. Вот, в принципе, в природе церкви это важно, но хотелось бы еще подчеркнуть, это происходит лично с каждым человеком, но при этом этот опыт узнаваем. С нами это происходит, потом мы смотрим, рядом человек тоже крестится, тоже любит Христа, и его тоже касается огненный язык, так или иначе. И мы друг друга знаем, мы чувствуем, что нас касается один и тот же Бог, один и тот же Дух. Вот этот очень важный момент, что природа церкви и рождение церкви, которая произошла, здесь нет различия. Здесь нет такой вот нивелирования личности, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что опыт единый и ведет к единодушию, к единомыслию, к единому сердцу, как сказано дальше.
То есть человек не теряет своих личных особенностей, но тем не менее у всех этих личностей есть что-то единое, которое объединяет их в церковь.
Да.
Вот это единая вера, единая духовность, да, единая благодать, которая действует на души этих людей, призывая и просвещая их.
Совершенно верно. Отсюда первое название церкви, что у них было все общее. Отсюда и идет слово «община». От того, что было общее. Вот, слово говоря, в книге «Деяний» у них не просто была общая душа и общие мысли, но и общее имение было. Люди общались имуществом своим. Что это значит? Каждый, кто уверовал во Христа и крестился Духом Святым, приносил все, что у него было, и клал к ногам апостолам. И все было у всех общее. Конечно, это уникальнейшая ситуация. Сейчас, может быть, иногда такое тоже бывает в монастырях. Иногда, может быть, такое вот, как вот рождение. Вот у нас на Руси было Псково-Печерское, такой монастырь был, обитель. Троицы Сергия Лавра, там, у Серафима Саровского такое трудовое братство, то есть люди приходили, у них было все общее. Вот. Но в целом, конечно, это...
Удел совершенных, да?
Да, это какой-то особая такая благодать, которая вот вначале была, но мы видим, как быстро грехи человеческие стали подтачивать это. Грехи людские стали разрушать.
В некоторой литературе даже такое наименование можно встретить — первохристианский коммунизм.
Да, да, есть и такое представление. Вот. Ну, мы не будем это сейчас тоже особо разбирать, это особая тема, может быть.
Важно подчеркнуть, что это было единодушно, единомысленно. Люди просто не думали, что может быть как-то по-другому. Да. Настолько вот первая церковь была богата дарами вот этого Святого Духа, и настолько люди этими дарами пользовались правильно, что братство ощущали, единодушие, единомыслие.
Да, и важно подчеркнуть, что мы сегодня призваны именно к таким отношениям, к единодушию, к единомыслию с нашими братьями и сестрами, с которыми мы собраны в храме, в конкретном храме, в конкретном приходе, чтобы приход был не просто человек пришел, ушел, а чтобы приход был общиной. Человек пришел и что-то общее со всеми вместе обрел. Вот это очень важно подчеркнуть. Поэтому природа церкви, она общинная. Поэтому и вхождение в общину, в общение с другими людьми происходит вот через эти таинства, через таинство крещения, миропомазания, евхаристии, причастия, через покаяние. Человек, прежде чем войти, должен покаяться в своих прошлых грехах, в которых он жил. И через это становится единым целым с другими братьями и сестрами. Дальше хотелось бы еще подчеркнуть, что не случайно здесь подчеркнуто, что было наступление дня Пятидесятницы. Пятидесятница — это был праздник у евреев, такой праздник важный, когда они вспоминали дарование закона, который дал Господь на горе Синай, как, после того, как они вышли из Египта. Это была Пасха, когда они вырвались из рабства. А как дальше жить им, евреям? Господь дает им заповеди, дает 10 заповедей, начертанных на скрижалях, и дает далее закон, который устраивает, определяет, регламентирует, направляет, развивает всю жизнь еврейского народа. И вот этот закон был дан тоже таким чудесным образом. Сам Господь на скрижалях начертал эти заповеди. Это было в явлении силы и славы Божьей. Мы помним в книге «Исход», 20 глава, как народ отошел, испугался, горы дымились, сотрясались от действия Божьего. И народ увидел, сколь славным было дарование закона. Но смотрите, чтобы понять отличие Пятидесятницы Новозаветной от Ветхозаветной Пятидесятницы. Если в Пятидесятнице Ветхозаветный закон формировал жизнь общества израильского и как-то ее устраивал, то в Пятидесятнице Новозаветной сам Дух Святой руководит всей нашей церковью, и поэтому церковь называется Церковь Духа Святаго. Церковь Духа Святаго – столб и утверждение истины, как говорит апостол Павел. То есть вот именно в том, что каждым христианином во всей соборности церковной, в каждом, кто участвует в таинствах, действует Дух Святой, и через это действие человек становится церковным, и через это действие он начинает видеть действия в других христианах такого же духа, через это и происходит устроение церкви. То есть можно сказать, что до сих пор Господь лично руководит всей церковью. Тогда как во времена Пятидесятницы, Ветхозаветной, закон руководил всей церковью, хоть закон данный от Бога. Вот. Но тем не менее, закон данный от Бога, он был установлен Господом, как говорит потом апостол Павел, только для одного – привести человека ко Христу, привести общество, в данном случае народ израильский, ко Христу. Вот был дан им такой закон, который направлял все общество, чтобы они смогли узнать Христа. Вот Христос пришел, а люди настолько укоренились в этом законе, что Христа не все узнали. Кто-то узнал, апостолы узнали. Жены мироносицы узнали. Но многие продолжали держаться за закон, как такую панацею от всех бед. А закон имел вполне конкретное назначение — вести людей ко Христу, чтобы люди его во благовремение, то есть в нужное время, узнали и встретили. Вот такое простое отличие между Ветхозаветной Пятидесятницы и Новозаветной.
И этот вопрос тоже, наверное, надо раскрывать. Почему? Потому что ведь связь между Ветхозаветной Церковью и Новозаветной Церковью прямая.
Да.
Через закон, через пророков. Да? Вот все, что было, все, что исполнилось в Новом Завете, было предсказано и обещано в Ветхом Завете.
Генетическая такая связь, можно сказать.
А праведники, такие как Давид, такие как Авраам, они это все видели и мыслили уже новозаветными категориями.
Они предвкушали, как говорит Господь, как они хотели бы войти в то, что вы сейчас видите. Они просто без этого жить, можно сказать, не могли. Вот Экклезиаст, мы об этом говорили, отчасти, который написал Соломон, это такой крик души о Христе. Самая пессимистическая книга Ветхого Завета. Почему? Потому что человек не может жить без Христа. Тяжело ему жить без Христа. И бессмысленно все без Христа. Какой бы ни был прекрасный закон и красивый, а смысл тот, который дает Христос, он не дает. Вот поэтому, конечно, это особая тема разбираться в Ветхом Завете, в Новом Завете и сравнивать их между собой. Это даже особый такой подход, такой, можно сказать, подход для истолкования текста. Ну, собственно говоря, его сказал апостол Павел. Его сказал: «Исследуйте Писание», говорил он. Это сначала Господь сказал, да? «Исследуйте Писание, они говорят обо мне». То есть Ветхий Завет для Господа Иисуса Христа, Писание — это был Ветхий Завет. А потом апостол Павел говорит, что необходимо исследовать Писание Ветхого Завета, конечно, потому что еще тогда не было во время его Писаний Нового Завета. Исследовать Писание, которое полезно для научения, назидания, наставления, которое помогает дальше жить человеку в вере. Поэтому вот это, конечно, важный момент. Часто у православных особенно знание Ветхого Завета, оно какое-то вот слабое очень, и часто его опускают многие глубинные прозрения Ветхого Завета, ожидания, чаяния, и как-то вот невнимательно к этому относятся. Тем не менее, конечно, очень важно знать вот эту стрелу Ветхого Завета, я бы так ее назвал. Стрела Ветхого Завета — это устремленность всех праведников, пророков ко Христу. Вот ее нужно очень хорошо знать, чувствовать, понимать, видеть, как люди жаждали встречи с Богом, со Христом. Это нам поможет самим не оставлять вот той ревности, для того желания встречи со Христом, с Господом и устроения жизни христианской.
Отец Александр, вот в оставшиеся 20 минут нашей передачи я предлагаю рассмотреть вот такие, на мой взгляд, очень важные вопросы, которые между собой будут связаны. Символ веры учит нас об онтологических сущностных свойствах Церкви. Mm-hmm. Да, вот есть свойства сущностные, очень важные, которые называются атрибутами, существенные, mm-hmm. вернее. Существенные свойства — это те свойства, без которых предмет перестает быть самим собой. Они характеризуют, они определяют предмет. Да, и вот такие свойства Церкви называют символ веры. Мы веруем в единую, святую, соборную и апостольскую Церковь. Да. И вот эти вот четыре слова, они чрезвычайно ёмкие, и, с другой стороны, чрезвычайно сложные. Почему? Почему Церковь едина, да, при всей множественности конфессий? Да, тоже вопрос, который традиционно умы самых талантливых и богословов будоражил. Вот Церковь едина, почему она свята, когда свята, когда ее, да, населяют, грешники, составляют люди, да, которые грешат и сами постоянно, да, в этом каются. Да?
Да.
Вот. Ну, а соборная и апостольская, вот эти понятия также нуждаются для оглашенных в пояснении, потому что...
Нуждаются, только мы символ веры, я думаю, отдельно будем разбирать.
Да, но тем не менее, вот это кратко придется объяснять.
Кратко объяснить, потому что у нас еще одна тема есть, которую вот сегодня тоже важно раскрыть. Это служение человека в церкви и такое общее служение друг с другом. Я сначала поясню, а потом на эти четыре свойства тоже отвечу. Дело в том, что Господь открыл нам в целом заповедь, которую мы исполняем. «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Вот поклонение — это понимание того, кому мы поклоняемся. Это знание веры, это вот знание заповедей. А служение – это уже конкретное выражение во всех ситуациях жизненных, в которых мы живем. Это особое устроение человека с Господом, с другими людьми. Поэтому два крыла у птицы – поклонение и служение. И вот про служение часто тоже забывается. Как минимум на уровне только богослужения люди понимают, а дальше забывают. Поэтому вот это тоже важная тема, к которой мы должны сегодня прикоснуться. Но сначала про четыре свойства нужно тезисно все-таки ответить. Верую во единую святую, соборную, апостольскую церковь. Церковь единая, но отчасти мы уже начали это говорить, что единая, то есть она одна и неделимая. Нет,
Христос
нет другой
основал
церкви.
Одну церковь.
Совершенно
да, это
верно.
Факт.
И другой церкви никакой нет. Вот. И в этом плане православные абсолютно справедливо утверждают, что наша церковь единая и неделимая, потому что мы все имеем происхождение от апостолов и сохранили преемство веры и единство с нашими отцами в некоторой вот такой неприкосновенности, неразрушенности. Вот. И при этом подчеркиваем, что мы можем это объяснить, у нас есть и богословие, и основания для того, чтобы так считать. И объясняем, почему другая церковь не может быть причислена к этому единству. Вот. Это вот первый момент. Поэтому, конечно, православные утверждают и настаивают на том, что православная церковь единая и неделимая. Собранная вместе, опять же, наша православная церковь не одна. Не одна только русская православная церковь есть.
Но это вопрос уже по местных церквях.
Да,
на самом деле они все едины.
Да, они все едины, да. Потому что церковь существует в виде поместных церквей. Но при этом каждая поместная церковь находится в единстве общения. Оно называется евхаристическое общение с другими церквями. Вот. И это называется соборность. То есть церковь собрана в разных концах земли. Но при этом эта собранность единая. То есть при разных традициях народных, например, там есть церковь грузинская, это православная, японская православная, американская,
эфиопская.
Эфиопская. Но эфиопская, она не входит все-таки, да, в собор православных церквей. Она относится к монофизитским церквям. Эфиопская, насколько я помню. Александрийская есть церковь. Элладская и так далее. В общем, всего 15 церквей, и каждый народ обладает какими-то своими особенностями, каким-то своим устроением, своим характером, как иногда сейчас говорят. И при этом, несмотря на то, что народ обладает каким-то своим характером, при этом мы видим, насколько, что в основном, в главном, в знании Христа, в знании церковного устроения мы едины. Это особенно остро вот я осознал, когда был на чуде схождения благодатного огня. Там были православные, греки, арабы, которые пляшут там и там танцуют, можно сказать. И при этом именно там начинаешь понимать, что вот да, вот арабы, они так славят Бога. У них такое устроение, такая ритмика их души, их характера. Но это кажется естественно там, да. Понимаете? Вот для них это естественно и нисколько не вызывает протеста против этого. Ну, я понимаю, что если бы я там стал так плясать, как араб, или кто-то из наших русских, это было бы что-то такое вот непонятное. Поэтому дух рождает вот в тех народах, в которых он действует, рождает вот свою какую-то форму, свое какое-то наполнение. Но при этом это один и тот же дух, как говорит апостол Павел. Дары различны, устроение может быть различно, форма может быть немножко изменяться, но дух один и тот же. И вот это чувствуется в соборной церкви.
Но, тем не менее, наверное, следует еще заметить, что наше единство, ведь оно основано на чем? На единых догматах веры.
Совершенно, да? Верно.
На единой литургической традиции,
да.
На православном праве, да? На нравственной традиции. То есть литургика, догматика, каноника, да? Благочестие. Вот это, да. Все едино у всех православных.
Да.
Святоотеческое предание, апостольское преемство, все это объединяет.
Совершенно верно. Отсюда и термин апостольская, что наша церковь апостольская, то, что мы переняли от апостолов и продолжаем всеми силами сохранять преемство веры, начиная от апостолов, мужей апостольских, апологетов, учителей церковных, катехизаторов, потом святоотеческое время, там, потом время монахов, аскетов, подвижников и так далее, до сегодня. Вот. Разные были времена у церкви, разные церковные вызовы, а церковь одна и та же во все дни. Вот.
Апостол Павел, говоря о церкви, говорит о едином богочеловеческом организме, называя церковь телом Христовым.
Да.
Вот как можно катехуменам объяснить об этом единстве, о том, что все люди, находящиеся в церкви, связаны и представляют собой единый духовный организм. Притом каждая клеточка, каждый член этого организма компенсирует недостатки или добродетели другого. Так же, как вот у нас в организме, допустим, за счет каких-то органов могут другие поддерживать здоровый образ жизни и существования. Да? Точно так же и в церкви. Молитва за кого-то, жертва, пост помогает человеку в духовной жизни, помогает справиться с грехами, оправиться от болезни и так далее. Вот этого единства, если бы православные его понимали и ощущали, живую да. связь, а апостол Павел ощущал и называл прямо вот тело Христово. То есть вы все порознь рассеяны, а вместе вы тело Христово, вы члены одного организма.
Совершенно верно. И вот как раз-таки разговор о служениях, который вот я уже начал немножко говорить, он его легче всего объяснить вот на этом образе апостола Павла. Я по своему образованию биолог, и вот мне это всегда образ апостола Павла был необычайно близок, потому что я знал, что как, насколько функциональна каждая клеточка в организме. Она, каждая клеточка работает на общее благо организма. Если она не работает на общее благо организма, она становится раковой, как известно, и начинает работать только на себя, и все поглощать в округе только на себя. Поэтому пока клеточка не раковая, она работает на общее благо организма. Вот. И в этом плане, конечно, мы видим, что каждый христианин является такой, может быть, клеточкой, органом, неважно, который призван Господом в этом общем теле работать на общее благо организма. Как это происходит в действительности, вот, чтобы было понятно, и как нам делать, как нам работать? Потому что клеточки-то, они, понятно, с помощью генов все там запускается и регулируется с помощью вот этой генетической программы.
Рефлекторно, да.
Да, даже не рефлекторно, а с помощью такой программы.
Врожденной программы, да.
Врожденной программы,
которую
да.
мы контролировать не можем.
Да, да, она контролируется Богом установленным законом, в данном случае генетическим законом. Вот. А нам-то необходимо все равно, осознавая это, поступать вот как в этом едином общем организме. И как вот это устраивать? Вот здесь на практике случаются большие проблемы у людей. Потому что вот понятие служения, потому что когда клеточка работает на общий организм, она ему служит. Если нервы работают на передачу импульсов, нервная клетка, она служит организму тем, что она передает импульс, чтобы весь организм работал. Если сердечная мышца, миокарда, клеточка вот эта, состоящая из мышечных волокон, работает на то, чтобы сердце сокращалось, то оно служит для всего организма, чтобы в итоге кровь
циркулировалась.
Да. Это вот и есть такое служение таких клеточек во всем организме. Поэтому нам нужно осознать серьезно и глубоко природу служения. Как это происходит? Дело в том, что самое простое, самое первое, через что каждый оглашаемый и каждый новоначальный христианин может это понять и осознать, почувствовать через богослужение. Наше само богослужение, оно вот призвано к тому, чтобы мы собрались вместе и попытались вместе помолиться. Но даже это оказывается сложно. Люди приходят, иногда приходится даже советовать, вот они пришли на литургию и говорят, нам очень тяжело, столько народу, и все они мне мешают. Вот такой интересный момент. Ну, для начала, для немощного, может быть, человека мы советуем. Ну, придите между службами, просто привыкните к храму, посидите на скамеечке, не торопитесь, подойдите к каждой иконе, присмотритесь к них. Какая-то икона, может, вам особым образом приглянется и станет близкой к сердцу. Вот. Потом уже на службу приходите и попробуйте, может быть, стать около этой иконы, около этой иконы, около того места, которое вот вам ближе всего, и как-то вот почувствовать атмосферу, общую атмосферу, атмосферу храма. Вот. Но главная эта задача — научиться вместе молиться. И вот богослужение, не случайно оно называется литургия, наше главное богослужение, литургия переводится как «общее дело». И поэтому первый вид служения, который мы предлагаем человеку, научиться служить в молитве друг с другом и друг от друга. и друг за друга молиться, друг за друга приносить прошение. Собственно говоря, в литургии все это есть. Когда человек входит в богослужение, самое главное, что он это понимает. Общее дело. А какое общее дело мы делаем на литургии? Конечно, это Евхаристия. Евхаристия – это самое главное общее дело, которое мы совершаем. Евхаристия или по-русски благодарение. Мы вместе совершаем благодарение. Благодарим, кого благодарим? Благодарим Бога Отца, во-первых, за то, что Он послал Сына в этот мир, возлюбленного Своего. Благодарим Сына за то, что Он послушался Отца и пошел. И благодарим Духа Святого, который тоже послушался Сына и был послан к нам, и присутствует среди нас, и одухотворяет нас. И вот мы все вместе собрались, чтобы благодарить Господа за это. Но это первая такая ступенька, когда человек входит в церковь. Это первая ступенька, которая помогает нам сделать новую ступеньку, вторую ступеньку. Мы начинаем видеть людей, которые приходят в храм, начинаем смотреть их в глаза, начинаем видеть, что у кого-то глаза потухшие, а у кого-то сильно радостные, а кто-то озабочен какими-то проблемами, у кого-то еще что-то. И мы начинаем человеку такому поддерживать, помогать. Это естественно происходит. Это называется социальное служение. Если первый тип служения – богослужение, то второй тип служения – социальное служение. Мы входим в социальную структуру церкви, начинаем помогать человеку. Но это еще не все, потому что существует особый вид служения, когда человек вдруг находит призвание внутри церкви. Занимаясь социальным служением, начиная в конкретной любви оказывать другим людям милость и благодать Божию по вдохновению от Духа Святаго, человек вдруг начинает осознавать, что он вот призван именно к этому. Кто-то призван быть учителем, кто-то благотворителем, кто-то священником, кто-то певцом и так далее. И таким образом рождается третий вид служения, ну вот его не знаю, как уж назвать, такое служение даром особым, которым только этот человек может послужить.
Служением призвания.
Служением призвания, да. Человек призывается к особому дару. Вот я хотел бы еще прочитать апостола Павла, но, видимо, уже сегодня не
успеть. Ну, давайте мы вот этой цитатой как раз и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Есть у нас еще минутки.
Есть, да? Тогда да. Я ее зачитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вас вели. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно».
Это была 12 глава послания апостола Павла к Коринфянам. Дорогие братья и сестры, время нашей встречи подошло к концу. На следующей нашей передаче мы продолжим говорить о свойствах церкви и ее природе и подведем некоторые резюме, итоги всего того, что сказали сегодня. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии отец Александр Сандрев. До новых встреч, отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.